Інтерв'ю на радіо «Спутник».
«Весь мир театр, а люди в нем актеры», – писал Шекспир. И классик был не так уж и не прав. Как часто мы в жизни используем сценические приемы для достижения своей цели? Да порой столь мастерски, что сам Станиславский зааплодировал. С нами на связи кандидат психологических наук Татьяна Яничева. Здравствуйте, Татьяна Гелиевна.
Добрый день.
Ну вот методу Станиславского уже много-много-много лет. Кто-то его критикует, кто-то с ним не соглашается. Но ничего другого лучше пока никто не предложил. Как вы оцениваете эту систему и насколько она применима к жизни?
Ну, я, конечно, отношусь положительно к системе Станиславского из позиции зрителя, скажем так. И что касается жизни, я думаю, что вот это вот вживание в образ, который, да, предполагается у Станиславского, и изнутри проживать эту ситуацию, оно, конечно, может перекликаться, ну, вот с тем, что в психологии называется идентифицироваться, прошу прощения за умное слово, да, идентифицироваться с личностью, принимать себя вот в конкретной роли социальной, да, в которых мы, не зря здесь у нас опять аналогия театральная, она вполне уместна, это психологическая очень основательная теория ролевая, что в разных жизненных ситуациях мы выполняем, да, так даже говорится, разные роли. Сейчас я жена, через час я пассажир в транспорте, я приехала на работу, я начальник или преподаватель, и можно продолжать, да, бесконечно. У каждого человека свой ролевой репертуар. Он формируется в течение жизни, у кого-то он очень узкий, и такой человек, он одинаково ведет себя в разных ситуациях. Он на работе начальник, он домой пришел начальник, она в школе учительница и дома всех учит. Или она мать во всех своих ипостасях, для всех своих подруг, для, естественно, там ребенка, для своих коллег по работе и так далее. Это очень узкий репертуар. Люди с широким репертуаром, такой очень хороший ресурс, они в разных ситуациях ведут себя по-разному в соответствии с контекстом этой разной ситуации, в соответствии с теми, кто сейчас является моим партнером по общению. И очень важно, чтобы вот человек себя в этой роли действительно чувствовал и принимал эту свою роль. То есть если я начальник, то я принимаю эту роль со всеми ее атрибутами, с ответственностью, там, с соответствующими нормами и правилами поведения.
А если роль не соответствует внутреннему? Хочу быть начальником, а являюсь подчиненным?
Прямо вопрос, как раз с языка у меня ответ сняли. Да, это действительно очень ценно. Это бывает. И это достаточно сложная ситуация такого внутреннего личного конфликта каждого человека. Он так и называется, внутриролевой конфликт. Я или не хочу, потому что не все роли позитивные. Роль жертвы тоже всем известная история. Но многие люди годами с ней живут, мучаются сами. Мучают окружающих. Я
не понимаю. А некоторые, между прочим, от этого получают удовольствие. Была у меня такая подружка.
Да, и не одна. Это тоже сейчас прям целая отдельная история. Это все вот такие игры.
Как страдания начинались, так у нее творчество пёрло. Она начинала песни писать.
Да, вот она черпала энергию вот в этом страдании, потому что она не представляла, у нее тоже достаточно узкий получается репертуар, она не представляет, как жить без страданий, чем заполнить вакуум, который образуется, да, то есть это неплохо от этих страданий, но они мои родные, я уже с ними сжилась, я уже все знаю, как будет, сейчас меня обидят, сейчас меня недооценят, сейчас у меня все не как у людей, а что если у меня как у людей? Здесь встает тоже очень острый вопрос, вопрос ответственности человека за выбор, в том числе вот этой вот межличностной, так называемой, роли жертвы, агрессор, уже вот в отношениях, независимо от статуса, от положения. Можно быть начальником жертвой, а можно стоять там на самой нижней ступени, ну, по социальным, да, каким-то, или профессиональным лестницам, но при этом внутренне быть агрессором, да, и всех там подавлять своей вот энергией. Вернусь, если к этому внутриролевой, когда я начальником стал, а у меня ресурсов нет для того, чтобы быть начальником. У меня нет авторитета, у меня недостаточно уверенности, я боюсь людям дать указания. У меня нет ответственности, я не готов принимать решения, потому что это неизменный атрибут. И это очень тяжелая ситуация. Это и в семейных отношениях бывает. Человек может быть прекрасен в роли влюбленного, да, романтического, и оказаться совершенно не готовым к роли мужа-жены, когда уже больше гораздо задач стоит при выполнении этих ролей, больше функций надо выполнять. И вот если оба супруга оказываются к этому не готовыми или очень сильно кто-то, то это вот та самая история, когда семейная лодка разбилась о быт, например. Да? Не все, как это не ужасно скажу сейчас, не все люди, у которых появляются дети, готовы к родительской роли. Они неплохие люди, но просто у них нет ресурсов быть родителями. Или они не хотят, опять же, брать на себя ответственность, заботу и так далее. И если возвращаться к Станиславскому, то вот это знаменитое «не верю», которое, ну, не знаю, правда ли, да, это было, но уже так принято со Станиславским ассоциировать, безусловно, да, то вот его посыл был в том, что актер на сцене должен настолько вжиться в эту роль, что зритель должен быть абсолютно уверен, что этот человек вот действительно это думает, это чувствует, и если он совершает какие-то поступки, то это вот такая целостная «думаю, чувствую, делаю» ситуация. На самом деле в жизни то же самое. Когда человек искренен в своей роли, то есть он ее действительно принимает, у него действительно есть ресурсы для того, чтобы ее исполнять, все окружающие верят. А вот если нет, то у нас сразу возникает, ну, иногда даже на уровне чувства прямо, вот такой тревоги, не то чтобы тревоги даже, но вот что называется, осадок остается. Вот вроде человек все делает правильно, он все говорит там правильные слова, он вроде как все делает, что я от него жду в этой роли, но вот он не на своем месте, вот не зря, да, возникает у нас, а есть такая фраза, в широком смысле не на своем месте. Это значит, что человек от роли не соответствует, я ему не верю. А раз не верю, в межличностных отношениях не верю, значит, опасаюсь, значит, не доверяю, да, и значит, я буду тоже настороже, значит, я тоже буду более формально себя вести с этим человеком, да, то есть вот этот вопрос искренности и открытости. В тех случаях, когда мы друг другу безусловно верим в ситуации общения, ну, это то, что в психологии такой пик, да, называемое истинное общение, то есть когда вот ты получаешь удовольствие от этого процесса, когда вы вместе, да, в этом потоке обмена какого-то эмоциями и информацией, и все вместе. И это бывает очень редко.
Татьяна Гелевна, а вот с годами вот этот вот актерский талант, скажем так, у людей, он больше формируется? Или человек, вживаясь в одну какую-то там, ну пусть 2-3 роли, просто уже вот играет на автопилоте, и попробовать что-то сделать, ему предложить какой-то другой вариант, и он уже ничего не сможет?
Сможет, но это можно, ну, если угодно, тренировать. Потому что человек не рождается на свет вообще, он, у него никаких нет ролей. Он их потихонечку начинает осваивать, и сначала у него их очень мало. Сын, дочка, брат, сестра, если есть, да, там. И вот дальше постепенно к нему добавляется, вот, с точки зрения социальной психологии, почему вот один из разворотов кризиса 7 лет, когда ребенок в школу идет, появляется новая роль ученик, которая требует, да, уже каких-то действий, тех, которые раньше не были приняты, да. И дальше, по мере взросления, человек вот приобретает все больше этих ролей, структурирует их и начинает себя ощущать вот носителем этих ролей. Пик падает на подростковый возраст, подростковый юношеский, максимальное вот расширение этого репертуара. И это зависит от целого ряда причин, какой репертуар в результате сформировался. От семейной ситуации, от того, какие роли четко очень транслировались и требовалось выполнение каких в семье, прежде всего в школе и так далее. Очень сильно зависит от опыта, который приобретает человек. Если ребенок ходит в разные кружки, общается с разными людьми дома, с родными, не знаю, с друзьями родителей, в секции с тренером, в кружке еще с преподавателем, да, у него много друзей разного характера, разного поведения. Вероятность того, что вот этот опыт социальный, он будет шире, и у него будет шире этот репертуар ролей, постепенно сформируется. Если у ребенка, ну, подростка уже или у молодого человека, вся жизни сводится к тому вот дома, не знаю, в школу или в вуз, обратно домой к компьютеру и так далее, то понятно, что у него просто не было возможности попробовать даже себя в других ролях. И вот опять же аналогия с театром здесь очень уместна. Вот очень часто такая достаточно распространенная рекомендация психологов, а вот детям зажатым, которым как раз вот трудно проявиться по-разному, которые в любой ситуации ведут себя очень одинаково, да, что с учителем, там, что с друзьями, что с родителями. Понятно, что с учителем самое с друзьями, ты разным должен быть, они разного ждут от тебя поведения. Мы рекомендуем или приветствуем, когда родители спрашивают, хорошо ли, прям в прямом смысле драм-кружок. Вот для того, чтобы вот в данном случае на сцене, да, он побывал в разных образах, и что-то там у него отложилось. Во взрослой жизни можно этот репертуар тоже расширять, но чем человек старше, вот где-то после уже юношества, тем все сложнее и сложнее. Ну, потому что психика все становится более ригидной, такой жесткой, да, не такой пластичной, не такой гибкой. Лучше все делать в свое время.
Вот для тех, кто не успел сделать в свое время, смотрю на своих племянников и понимаю, что как я росла, вспоминаю, да, у меня и драм-кружок был, и литературный. Я попробовала все. Я была очень активным ребенком. Я любое дело, я была впереди планеты всей. И председателем совета дружины успела побывать. В общем, я успела абсолютно в разных ипостасях себя попробовать. Смотрю на своих племянников и понимаю, что это вот растут такие абсолютно тихие, спокойные, домашние, компьютерные детки, которым вот есть их комнатка, они дверку туда закрыли, планшетик к носику, и все, и им больше ничего не надо. Как таких детей вытаскивать из вот этого замороженного состояния?
Я бы сказала, вот пихайте, пинайте, запишите в какую-то секцию, отправляйте в лагеря, где сейчас лагеря таких много появилось, очень интересных, со специальными программами, вот личностно, я бы даже сказала, развивающими. Конечно, уже когда такой взрослый человек, очень сложно. Но любые, если не, они не встречают жесткого отпора, какие-то предложения, инициативы, давай сходим туда, пойдем-ка вот, давай вот выберемся вместе вот сюда-то, а я вот там-то был, и вдруг зацепит, так мне понравилась эта выставка, этот концерт, вот этот перформанс и так далее. Вот усилий не оставлять. Есть надежда, что встретит, я так понимаю, что оба не, еще пока не романтических отношений, если не присутствует.
Ужасно вот то, и, что они к этому даже не стремятся, им это не надо.
Им не надо. А именно не потому, что они уже теперь этого боятся. Ну вот есть надежда, вдруг чудо случится, по улице будет идти, ну или где-то все-таки же, да, куда-то они ходят же на работу, скорее всего, или в вуз. Кого-то встретят, кто зацепит, да, кто вот вовлечет. И это всячески надо поддерживать. Любую вообще инициативу минимальскую, я вот хочу вот тем-то заняться, или просто сходить посмотреть. Даже то, что нам может казаться диким и дурацким, зачем, как это вообще можно у современной молодежи, такие развлечения иногда нам кажутся не очень адекватными. Ну, я говорю только про социальные вещи, конечно. Приветствовать вот любого такого рода инициативу. Я не знаю, вплоть до сватовства, хотя это не очень хорошо, но такого неявного, конечно. Потому что лучше вытащить. Лучше вытащить. К сожалению, вот в этой такой естественной, раньше всегда казалось, что это будет так веками, вот этой социализации прежде всего через людей, то, о чем вы говорите, и разные кружки, и разные компании, и разные опыты и так далее, и то она была разной степенью успешности у людей. Сейчас мы уже вступили в пору так называемой цифровой социализации, мы ее отменить уже не можем, но вот это влияние все-таки не самой реальной жизни, а имеет свои риски очень основательные.
Спасибо огромное, Татьяна Гелиевна. А я напомню, с нами на связи была кандидат психологических наук Татьяна Яничева.
Интервью на радио «Спутник».